достань свою Библию или гаджет, если есть тетрадка, чтобы что-то записать для себя, и присаживайся. Спасибо прославлению. Давайте приготовим свое сердце к слышанию. Пастор Виктор уже сказал, что он пришел слушать Слово Божие. Как насчет тебя? Я думаю, вы хорошие овцы стада Божьего, дети самого Господа Иисуса Христа. И знаете ли, книга притчи, она вообще-то говорит такие слова: «Надейся на Господа и не полагайся на разум свой». Что бы это значило? Третья глава притчи, там это пятый, по-моему, стих. Потом мы посмотрим шестой стих, с чего я начну сегодня. «Надеяться на Господа и не полагаться на разум свой». Знаете ли, кто-то из вас проверял, вот когда вы уходите с собрания, и проходит там день, другой, даже ячейка наступает. И если на ячейке, помните ли вы, о чем говорилась проповедь? И знаете ли, нет ничего удивительного, что мы забываем. А прошло-то всего 2 или 3, а может, ну, максимум там неделя, и мы уже не помним. Есть простой выход из всего. Знаете ли, христианство стало таковым, что, о, зачем Библию носить, зачем тетрадки брать? Хотя бы Библию в церковь носить надо. Хотя бы в церковь. О, мы уже мобилки носим, у нас здесь Библия, у меня много переводов и так далее. И мы такие вот становимся. Но, знаешь ли, хотя бы какие-то мысли писать для себя. То, что Бог может тебе проговорить. Потому что, послушайте, во время собрания это возможность Богу провещевать свое сердце. И нет ничего удивительного, даже Бог может сказать, и мы можем забыть, проигнорировать. Поэтому лучший метод, чтобы не надеяться на себя, а надеяться на Господа, и не полагаться на разум свой, не полагаясь на разум, тогда ты записываешь. Простой вывод из всего этого. Шестой стих говорит: «Во всех путях твоих познавай Его». И далее обетование, вторая часть стиха. Послушайте, и Он управит стези твои. Послушай, первая часть стиха говорит вот о чем: во всех путях твоих познавай Его. Нам нужно знать Бога, в которого мы уверовали. Нам нужно разуметь Его, каков Он, кто Он. Знаете ли, ну да, наш Бог, Он триединый, это Отец, Сын, Дух Святой. И атеисты даже это могут сказать. Но Библия говорит: во всех путях твоих, во всех путях твоих познавай Его. И знаешь ли, если есть стремление познать Его, тогда вторая часть как обетование будет для тебя. И Он управит твои пути, твои стези. Тогда будешь понимать, почему то или другое в жизни, почему ты на этом пути оказался, находишься. По-моему, Исаия сказал в 48 главе, или 17, или 18 стих: «Господь Бог, научающий полезному и ведущий по тому пути, по которому должно идти». Почему ты оказываешься в какой-то ситуации? Не знаю почему. Вот со мной случилось, вот меня машина другая догнала. Ответ мой: если я познаю Его во всех путях, то послушайте, Он скажет, Он вразумит, почему ты на этом пути оказался. Иеремия говорит, Иеремия сказал в 9 главе 23 и 24 стих: «Да не хвалится мудрый мудростью своей, или сильный силою своей, или богатый богатством своим». 24 стих: «Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня». Послушайте, вот истинная похвала. В чем истинная похвала? В том, что ты можешь разуметь и знать Бога, потому что я Господь, творящий там суд, милость, правду и суд.
три вещи. «Ибо только это благоугодно мне». В чем мысль моя? Что Богу благоугодно? Чтоб мы знали Его. «Ибо только это благоугодно мне». Поэтому, дорогие, Богу не то, что благоугодно, о, посвящение служений. Да, Новый Завет об этом говорит. Не оставляйте собрания своего, как у некоторых есть обычай. Но более Богу благоугодно, чтобы мы знали Его. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. И на самом деле то, что мы знаем о самих себе, есть у человека и внешняя сторона, и внутренняя сторона. Внешняя сторона, послушайте, мы одеваем на себя одежду, меняем прическу, делаем маникюр и прочие другие вещи. И раз мы уже внешне там изменились, можем селфи сделать, фотку поставить, там в соцсети выбросить, и прихорошились и мы другие. Но есть внутренняя сторона у человека или сердечная сторона, которую, ну, с первого раза и вообще ты можешь и не заметить, что там в сердце. Может быть, сегодня кто-то пришел с огромной грустью, с огромной потерей. Возможно, какой-то звонок телефонный тебя просто догнал отрицательным. Смертью близкого родственника или еще каким-нибудь, ну, событием, что абсолютно не радует. Поэтому внешне ты можешь прекрасно выглядеть, а в сердце там может быть просто камень, там может быть просто тоска, там может быть просто печаль. Или другого наоборот. Застала прекрасная радость в том, что пришла смс-ка, перечислены финансы, о, а ты ждал их, и вот они пришли, и, знаешь ли, внешне выглядишь хорошо, но не показываешь, что у тебя на счету что-то есть. Вот так бывает. Послушайте, так же и в отношении Бога. Он сотворил нас по образу и подобию своему, и Бог имеет внешнюю сторону, и эту внешнюю сторону мы можем все знать. Как? Римлянам, Андрей, открой Римлянам 1:19-20, и Павел говорит Римлянам, что можно о Боге знать им явно, то Бог открыл, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, сказано, через рассматривание творений, видимы, так что не безответны. То есть, смотрите, вечная сила Его, Божество от создания мира. Бог является Творцом, Бог является Создателем всего сущего. И послушайте, падает снег. Рисуются пейзажи на этой земле, волны, облака и так далее, и так далее. Мороз рисует на стеклах рисунки. Библия о чем говорит? О том, что это все, что мы имеем в творении, это проявление Бога, Его внешней стороны, то, что мы можем видеть от момента, от начала творения. Это все видимо. Звезды ли, как они выстраиваются, как солнце, закат или восход. Каждый человек может видеть, что над этим есть дизайнер, есть начальник, есть господин, кто повелевает солнцу встать, кто сказал волнам, отсюда пойдешь и до сюда дойдешь, а дальше не перейдешь. То есть есть тот, кто всем этим управляет. Но есть у Бога и внутренняя сторона, которую он сразу всем не открывает. Но он открывает ее, знаете ли, жаждущим. Послание Ефесянам написано в первой главе, и это молитвы апостола Павла, и он говорит, по-моему, 17 стихом, чтобы Бог Господа, чтобы Бог просветил глаза сердца нашего, или нет, 17 стих, чтобы дал вам духа премудрости и откровение для чего? познанию Его. Послушайте, Бог имеет внутри себя дух премудрости, дух откровения. Каждый день ты получаешь откровение? Нет, конечно. А что, Бог жадный? Нет, Он богатый, Он добрый, Он благой. Но почему-то каждый день Он не раздает откровения тебе. Вот чем особенность. Есть Его внутренняя сторона, которая скрытая. И нам нужно научиться разуметь Его, познавать Его. Он открывает себя жаждущим. И Исаия говорит, 55 глава, там 1 стих, «Жаждущие, идите все к водам, даже те, у кого нет серебра, идите, покупайте без платы». Иисус в Новом Завете говорит, Матфея 5:6, Он говорит, «Алчущие и жаждущие насытятся, они блаженны», заповеди блаженства. И Иисус говорит в Иоанна в 7 главе, 37 стих, в последний великий день праздника, Он стоял, и Он возгласил, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». О чем это говорится? О том, что жаждущий, он получит. Книга Откровения оканчивается, 21 глава, и 6 стихом Иисус говорит, «Совершилось, Я есмь, Альфа и Омега, начало и конец». Жаждущему дам даром от источника воды живой. Бог хочет, чтобы мы возжаждали познать Его. Не просто тебе принесли на, как ребеночку ешь. Нет, чтобы ты возжелал, восхотел. Это даже без платы, без серебра. Но все равно твоя часть, что я хочу познать Его, потому что это благоугодно Ему. Сегодня я хотел бы поговорить вот о такой стороне Бога. И мы должны знать Его с этой стороны, как Бога Завета. Сегодня у нас вечеря, это Новый Завет в крови Иисуса Христа. И наш Бог – это Бог Завета. В самом начале, книга Бытие, 17 глава, и первые два стиха, потом 7, 9 стих, если вы имеете Писание, то хорошо, чтобы. 17 глава, я буду с Андреем работать, он будет вам высвечивать. Мы не договаривались, но он лучший у нас. Отдайте ему свои рукоплескания. У него хорошо получается. Итак, Бытие 17, с 1 стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Сейчас дальше посмотрим 7, там 9 стихи. «Аврааму 99 лет». Но в 12 главе Бытие Бог встречает его, когда ему 75. То есть 24 года проходит, и вот моя мысль. Бог хочет, чтобы не просто Авраам был послушен ему. Ведь когда Бог заговорил с Авраамом, когда ему было 75, то написано, что Авраам послушался и пошел. Пошел, взяв Сару, взял, получается, Лота, племянника своего, и пошел даже не зная куда. И дальше последующие главы говорят, он шел, он становил жертвенники, он был послушен. Но вот цель Божья была не в том, чтобы Авраам, ну, послушался какой-то, ну, еще на один призыв, ну, еще на одно задание послушался. Цель Божья была вот в чем. Чтобы с Авраамом иметь крепкие, прочные и длительные отношения. И вот это возможно через завет. И теперь что Бог делает? Он сам проявляет инициативу. Вот я и завет мой с тобою. Седьмой стих. Этой же главы он дальше говорит. «И поставлю заветную между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и Богом потомков твоих после тебя». Девятый стих. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Итак, Бог говорит, я поставлю завет с тобою, с детьми твоими, и потомками после тебя. И теперь говорит, ты со своей стороны соблюди завет. И вот что он говорит. Сей есть завет мой, 10 стих, который ты должен соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие да будет знамением завета между мною и вами. Итак, в чем моя мысль? Моя мысль в том, что, смотрите, Бог хочет иметь отношения с Авраамом, чтобы они были весьма длительные. И теперь эти отношения продлились на детей Авраама, на внуков, на правнуков, на прапраправнуков, то есть на всех потомков. Он заключает завет. Теперь, глядя дальше в Библию, очень быстро. Исход 2 глава повествует о том, что евреи находятся в рабстве, проходит 400 с лишним лет, 430, и они вопиют, они стенают от угнетений, от работ. Исход 2 глава, 23-25 стихи. И мы прочитаем сейчас эти стихи. И мой вывод вот в чем. Смотрите. Исход 2:23. И здесь сказано, «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилю от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет с Авраамом, Исааком и Иаковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Итак, что важно отметить в этих стихах? Смотрите, 430 лет они в рабстве, и теперь уже лет 30, как проповедники говорят, они вопиют к Богу. Стоп! Если они даже год вопиют к Богу, а чего Бог не отвечает? Что с его ушами? Что с ним? Почему он не отвечает? Почему он молчит? Не сегодняшняя тема это. 2 года проходит, 10 лет проходит. Почему он не отвечает? 15 лет проходит, 20 лет проходит. Почему он не отвечает? И теперь смотрите. Бог должен, по идее, ответить был бы на вопль, на скорбь, на стенание. Бог услышал стенание, но ответа не пришло. Вот в чем особенность. Давайте узнаем или познаем нашего Бога. Он молчит почему-то, а скорбь огромная. Вдруг Бог вспоминает завет с Авраамом, уже теперь с Исааком, с Иаковым. Они соблюли со своей стороны из-за обрезания. Теперь Бог вспоминает завет. И тогда, когда он вспомнил завет, вдруг он презрел. И следующая глава говорит, он посылает Моисея. То есть, что-то нужно сразу отметить для себя. Бог из-за завета, как нечто приоритетного, то есть из-за обязательства завета. Завет обязал его, стоп, я не имею права теперь уже молчать. Я не должен молчать. Все. Хватит им кричать. Хватит их угнетать. Все, я посылаю Избавителя. Из-за завета. Теперь, второзаконие, в подтверждение этой мысли, мы находим второзаконие 8 глава, и мы читаем 18 стих. Второзаконие 8, 18. И здесь сказано, но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Итак, смотрите, Бог вступил в завет, а теперь Моисей напоминает Израилю, который выведен из Египта, и вот они пришли к обетованной земле. Это книга Второзакония. Они стоят перед обещанной землею, и теперь Бог говорит им, знаете ли, Он дает силу, Он дает способность, Он дает разумение, Он дает здоровье. Зачем? Чтобы ты мог заработать. Да. Но вот где ключ находится, Он делает это из-за исполнения Его стороны завета. Он в договор вступил, в отношения вступил. И теперь говорит, чтобы исполнить завет, который был заключен с отцами, я даю тебе силу, я даю тебе способность, я даю тебе разумение. Я даю это из-за того, что между мною и вами есть завет. Вы со своей стороны продолжаете его соблюдать. Ваш мужской пол обрезывается. Поэтому я исполняю свою сторону завета. Теперь проходит достаточно поколений. И мы знаем за Давида как царя. Но прежде чем он стал царем, у Саула первое царство, и это будет первое царство, 17 глава, и всего лишь один стих посмотрим, 26 стих. Когда он у Саула был оруженосец, и потом с этой должности ушел, и в очередной раз с Израилем случается трагедия. Голиаф 40 дней просто злословит Израиль. И теперь, когда его братья Давида находятся в армии Саула, и вдруг он принес им провизию и услышал своими ушами это поношение, это злословие, и теперь он задает вопрос, а что будет тому человеку, который сразится с этим филистимлянином необрезанным? Смотрите, Давид просто употребляет простую фразу. О чем? О том, что мы находимся в завете с Богом, потому что на нас есть обрезание. А филистимлянин необрезанный, он вне этого завета, он вне Божьего покрова, он вне Божьих благословений. Поймите, Давид реально выступить против Голиафа, это, другими словами, пойти на неимоверную смерть. Но вдруг он выступает из-за того, что он имеет это знание, он имеет это внутреннее свидетельство, он имеет об этом откровение. Мы под Божьим покровом, мы имеем Божью защиту из-за завета. Поэтому он выступил против этого Голиафа. Выступил с пастушьей сумкой. Это другими словами, давайте сегодня все эти библейские истории настолько знакомы, настолько проезжены, что ты слушаешь ее, и она как бы тебя не цепляет. Но если современными примерами какими-то говорить, знаете ли, когда нам говорят, когда мы находимся в обстоятельствах, каких обстоятельствах? Рак. Когда все это современный Голиаф, который против тебя. Послушайте, почему мы не прибегаем к откровению о завете с Богом? Мы просто можем говорить, вопить, как евреи, находясь в пустыне. А где завет, который у нас с Богом? Давид сделал вызов на сотни уже, на десятки поколений. Почему? Потому что он знал силу завета. Он пошел и сразился с Голиафом, потому что кто этот необрезанный? Он вне завета. Теперь, когда мы читаем Иеремию, и в книге Иеремии в 31 главе, мы находим 31-31, что Бог пророчески говорит о чем? О том, что Он заключит новый завет с Израилем. Итак, Иеремия 31-31. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Итак, смотрите, в этих двух стихах нечто сказано. И сказано о чем? О том, что даже Ветхий Завет имел такое отношение. У Авраама был завет с Богом и его потомством. И то, что они имели отношение на протяжении столетий. Бог вступался. И теперь, констатируя факт, Бог говорит, они нарушили мой завет. Хотя я оставался в союзе с ними. Итак, они нарушили, а Бог говорит, а я со своей стороны продолжал держать обещание. Они нарушили, а я оставался верен. Но теперь, говорит, наступают дни, когда я новый завет заключу. О чем мысли? О том, что Бог остается Богом завета. И теперь из-за завета Он благословлял Израиль. Из-за завета Он вывел их из рабства. Из-за завета Он исцелял их. Из-за завета Он покровительствовал им. Из-за завета Он обогащал их. Бог есть, Бог завета. Если бы Богу не выгоден был бы завет, они нарушили его, зачем ему новый заключать? Понимаешь, когда тебе договор, даже с квартирантами ты, а квартиранты оказались негодные люди, то конец договора наступает, ты просто в ладоши, ты ни в коем случае не подписываешь. И Бог бы мог бы так сделать. Если ему не выгодно, то он бы не говорил, что я заключу новый завет. Что-то улавливаем. Богу нужно, он заинтересован в длительных отношениях. И это возможно из-за завета. Теперь, когда мы смотрим Евангелие Луки, 22 глава и 20 стих. Иисус находится на вечере с учениками. Это последняя его вечеря, Луки 22. И 20 стих прочитаю. 19-20. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал, говоря им, «Это есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание». 20 стих. «Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Послушайте, вот не что иное, как исполнение Иеремии 31:31. Бог говорит, я заключу новый завет с домом Иудиным и домом Израилевым. Не такой завет, который я заключил, когда взял их за руку. Не такой, другой будет. По-другому будет заключено это. Да, и вот это и происходит по-другому. Иисус просто взял чашу во время вечери. И вдруг сказал, это есть новый завет в моей крови. Новый завет в моей крови. Поэтому вечеря, которую мы имеем, которую мы всякий раз, каждый ли месяц, или чаще, или реже у кого получается, знаете ли, это не что иное, как напоминание нам, и в то же время отношение к Богу, что мы говорим, я утверждаю свои отношения, Отче неба и земли, с тобою. В крови Сына заключен завет, который никогда не разрушится. Ветхий завет был разрушен. Почему? Он был заключен на крови животных и между Богом и людьми. Но Новый Завет заключен между Отцом и Сыном Его, как представителем человеков. Он был в нашей человеческой плоти. И этот завет никогда не разрушится. Теперь в вечере каждый раз, послушайте, мы имеем это как бы подтверждение или провозглашение или утверждение, Боже, мы с тобою в завете. Если мы с ним в завете, то послушай, все, что тебя атакует, все, что получается со всякой стороны, всякая проблема, всякая ситуация, почему не говорить нашему Богу, как Богу завета, Господь, ты сам сказал, что ради завета я даю силу. Ради завета ты услышал вопль, увидел стенание и послал избавление, вывел из рабства египетского. Если ты вчера был такой из-за завета, сегодня ты ничем не хуже, ничем не меньше, а даже наоборот, еще более ближе к нам, потому что этот завет вечен. Как Бог сказал Аврааму, Бытие 17:9, Он сказал ему, ты же соблюди завет мой. Знаете ли, есть как бы наша часть. Вот мы опираемся на Божью часть. Бог верен даже в Ветхом Завете был, а Израиль нарушил. Хотя было сказано Аврааму и его потомкам, ты же соблюди завет сей. Теперь, а что в отношении нас, если завет между отцом и сыном, но есть наша часть в том, чтобы мы могли иметь эти отношения. Ведь вечеря обязывает нас не просто присутствовать на собрании, вот тогда я участник вечерю. Да я могу вечерю и дома сделать, без присутствия на собрании. Но вечеря, послушайте, она обязывает именно отношением нашего сердца. Почему Павел, когда устанавливает вечерю в церквях, особенно он пишет Коринфянской церкви, то он говорит о вечере в отношении того, чтобы каждый мог посмотреть в свое сердце. Коринфянам 11, 28-29 написано о чем? О том, чтобы каждый из нас мог... Высвети, Андрей, 11.28, эти мысли. Чтобы мы могли испытывать самих себя. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Послушайте, зачем Павел это пишет, когда говорит о вечере? Он говорит о нашей стороне завета. Я не просто автоматический участник, а я должен иметь, как Бог сказал Аврааму, ты со своей стороны соблюди завет. Потомки твои. Есть наша часть. И вот в Новом Завете, завет между отцом и сыном, как человеком, пролита его кровь, завет вечный, никогда не разрушится. Но наша часть – отношения с отцом, отношения с сыном. И здесь Павел говорит, что каждый из нас должен иметь это отношение сердца своего к сердцу Божьему, да испытывает себя человек, да заглядывает внутрь себя, да анализирует свою жизнь. И сказано, таким образом, не просто автоматически, таким образом, если его сердце не осуждает, это Иоанн пишет, тогда он имеет дерзновение, тогда есть вот эта смелость, ты приходишь к Богу, который Отец Светов, у которого нет изменения, который Судья Праведный, который видит все лучше, чем рентген. Вот отношение сердца нашего должно быть. И сказано, что мы также должны рассуждать во время вечери о теле Господнем. Знаете ли, тело Господне как бы два направления. Это сам Иисус, потому что Он имеет тело. И тело Его, это также и церковь. И я бы так хотел сказать, говоря или рассуждая о теле Господнем, подходя к вечере, приводя даже своих детей, послушайте, как часто мы сводим вечерю на такой, на ноль в рассуждении. О, ну, вечеря, ну, пожалуйста, только чтобы у тебя не пролилось, только чтобы хлеб не упал. Очень ничтожное наставление для детей, знаешь ли, разумно и мудро своему ребенку сказать: дорогой, если ты вчера не просил прощения, что ты меня не послушал, ты не должен участвовать. О, это закон. Знаете ли, послание Галатам и учит, дети до определенного возраста под законом. Но это приводит их к привычке, к навыку, к опыту, чтобы бояться, чтобы не вероломствовать, чтобы участвовать в вечере, попросив прощения. Потому что Библия говорит, чтобы мы рассуждали о теле Господнем. Тело Господне – это также церковь. И знаешь ли, любить нужно каждого святого. Если я с кем-то не готов даже поприветствоваться или посмотреть в глаза, то что-то с твоим сердцем не так. Поэтому есть наша часть завета. Иисус сказал, еще одно место Писания, и, по-моему, в Иоанна в 15 главе, и Он говорит с 4-5 стихи, Он говорит о пребывании в Нем. «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода». Обычно мы делаем ударение на плод и так далее. Сегодня делаю ударение. Иисус говорит: «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Послушайте, если мы пребываем в Нем, а Он со своей стороны в нас, вот это и есть отношение Нового Завета, что я с Ним пребываю, Он пребывает со мной. Когда я с Ним пребываю, а Он со мной, знаете ли, плод будет, успех будет, благословение будет, результат будет, позитив будет, исцеление будет. Есть наша часть завета. Во всех путях твоих познавай Его. Знать Бога, Бога завета, это сильно. Знаешь ли, тогда ты выходишь против своего Голиафа и на основании завета говоришь: «Боже, Ты Бог, Который отдал Своего Сына, то как с Ним Ты мне это не дашь?» Это не согласуется с Новым Заветом, потому что во Христе Иисусе Ты благословил меня всяким духовным благословением, и я беру это на основании завета. Это молитва тогда не попрошайничества. Эта молитва тогда имеет дерзновение, такую смело приступаешь к престолу благодати, смело приступаешь к Богу завета и берешь у Него то, что Он из завета совершил для нас. Давайте встанем. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог завета. Ты пастырь наш. Ты Альфа и Омега. Ты Бог, наше прибежище. Мы отдаем Тебе славу. Мы благословляем Тебя, Отче. Я молюсь о том, чтобы Ты больше и больше открыл нам, Отец, через дух премудрости и откровения, чтобы любой наш Голиаф, любые обстоятельства, как это было в жизни Давида, когда выступил Голиаф, то, что принесло ему победу, почему он пошел на это сражение, он знал, что он в завете с тобою. И в этот момент, в момент, когда всех одолел страх, когда все слушали отрицательное исповедание, он прибег к этой силе твоего завета с Израилем. И поэтому камень из пращи попал в незащищенное место, в лоб Голиафу, и он был повержен. Отец, твои ангелы, они направили его. И пришла победа для Израиля. Пришла от Тебя. Ты тот же самый Бог. Более того, Ты не пожалел Сына Своего, Единственного Твоего. Как с Ним не даруешь нам и всего? Отец, я молюсь, и я прошу Тебя, чтобы в жизни каждого из нас любой его Голиаф был повержен. Ради завета Твоего с народом Твоим, Отец, когда мы подойдем к этой чаше и к Твоему телу, Святой Дух, оживотвори в нас Твое обетование. Пусть это дерзновение внутри поднимется, и молитва веры, молитва силы просто будет нами провозглашена. И всякий дух, и всякая проблема отступит во имя Иисуса Христа и Святого Завета в крови Господа Иисуса. Благодарим Тебя, Отец. Аминь.